Джером, клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Предисловие. Главная красота этой книги заключается не столько в ее литературном слоге или в количестве и полноте содержащихся в ней сведений, сколько в ее простодушной правдивости. Страницы ее являются записью действительных событий. Оставалось только слегка расцветить их, но за это не взималось дополнительной платы. Джордж, Гаррис и Монморанси – не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови, в особенности Джордж, который весит около 170 фунтов. Другие сочинения могут превзойти это глубиной мысли и знания человеческой природы, могут соперничать с ним оригинальностью и размерами, но в отношении безнадежной и непоправимой правдивости ничто из доныне открытого не в состоянии превзойти его. Более всех прочих его прелестей, упомянутое свойство увеличит ценность этим рассказам в глазах вдумчивого читателя и придаст лишний вес уроку, преподанному им. Лондон, август 1889. Глава первая. Трое больных. Страдания Джорджа и Гарриса. Жертва 107 смертельных недугов. Полезные рецепты. Исцеление болезни печени у детей. Мы сходимся на том, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. Неделя на волнующейся пучине. Джордж предлагает реку. Монморанси заявляет протест. Первоначальное предложение принимается большинством 3 голосов против 1. Нас было 4. Джордж, Уильям Сэмюэл Гаррис, я и Монморанси. Покуривая и толкуя о том, как мы плохи. Разумеется, я хочу сказать с медицинской точки зрения. Все мы расклеились и серьезно этим озаботились. Гаррис объявил, что на него временами находят такие необычайные приступы головокружения, что он сам не знает, что делать. А потом Джордж сказал, что с ним случаются также припадки головокружения, и тогда он едва знает, что делает. Что до меня? У меня была не в порядке печень. Знал же я это, потому что только что прочел рекламу патентованных пилюль для печени, в которой описывались различные симптомы, помогающие человеку распознать, что его печень не в порядке. У меня имелись все до одного. Страшное дело. Я не могу прочесть ни одного объявления о каком-нибудь новоизобретенном средстве от той или иной болезни, не убедившись в то же время, что я страдаю ею и притом в самой злокачественной форме. Я всегда нахожу у себя все ее признаки и симптомы. Помню, как-то раз, чувствуя себя не совсем здоровым, кажется, это была простая лихорадка, я пошел в библиотеку Британского музея посмотреть в медицинском словаре, какими средствами нужно лечиться от лихорадки. Я добыл книгу и вычитал все, что мне было нужно. Затем от нечего делать начал перелистывать ее дальше, изучая разные болезни. Не припомню теперь, что первое попалось мне на глаза. Знаю только, что это был какой-то страшный губительный недуг. Один из бичей человечества. Еще не дочитав до конца описи симптомов болезни, я уже убедился, что она гнездится в моем теле. Оледенев от ужаса, я несколько минут сидел без движения, потом с горя начал перелистывать дальше, напал на тифозную горячку. Просмотрел симптомы и обнаружил, что я, несомненно, болен тифом, болен уже несколько месяцев, сам того не зная. Надо посмотреть, нет ли еще чего. Дошел до пляски святого Вита, так и есть. И тут все признаки налицо, это меня заинтересовало, и я решил узнать всю правду до конца. Прочел о перемежающейся лихорадке и узнал, что болен и ею, но острый период наступит только через 2 недели. Брайтова болезнь у меня была, но, к счастью, в измененной форме с этим можно еще жить, и довольно долго. Зато холера... Оказалось, у меня с тяжелыми осложнениями, а дифтерит, должно быть, у меня был врожденный. Словом, я добросовестно перебрал все болезни по алфавиту и пришел к заключению, что у меня нет только одной – хронической язвы голени. Вначале я даже немного обиделся. Точно мне оказали неуважение. Что за гнусность? Почему бы у меня не быть и хронической язвы голени? Почему она должна составлять исключение? Однако, поразмыслив немного, я успокоился. Ведь кроме нее у меня были все болезни, известные в медицине. Надо умерить свой эгоизм и как-нибудь обойтись без хронической язвы голени. Злостная подагра уже давно терзала меня, а я даже и не подозревал о ее присутствии. Это была последняя болезнь, описанная в лексиконе, так что и болеть мне больше было нечем. Я сидел и раздумывал о том, какой я интересный субъект с медицинской точки зрения и какой находкой был бы я для медицинского факультета. Студентам не пришлось бы бегать по госпиталям, я один стою одного госпиталя. Студентам достаточно было бы изучить одного меня, чтобы сдать экзамен и получить докторский диплом. Далее я задался вопросом, много ли мне еще осталось жить. Я попробовал сам себя исследовать, стал щупать пульс, но сначала не мог даже найти его, потом пульс вдруг забился и очень сильно. Я вынул часы, стал считать и насчитал 147 ударов в минуту, попытался выслушать сердце, но и сердце не мог найти. Оно перестало биться. В конце концов, я поневоле пришел к убеждению, что оно все время оставалось на месте и, следовательно, должно было биться. Но найти его я все же не мог. Почему, объяснить не сумею. Я ощупал свою грудь, начиная с того места, которое я называю талией, и вплоть до головы, ощупал бока, даже закладывал руку за спину. Все напрасно. Я ничего не чувствовал и не слышал. Оставалось осмотреть язык. Я высунул его, насколько мог, закрыл один глаз и начал присматриваться другим. Виден был самый кончик. Из этого осмотра я вынес только одно окончательное убеждение о том, что у меня скарлатина. Я вошел в читальню здоровым, счастливым человеком, а вышел из нее, еле волоча ноги, дряхлый и разваленный. Я немедленно отправился к своему доктору. Мы с ним старые друзья. Когда мне кажется, что я болен, он щупает у меня пульс, смотрит язык, болтает о погоде и не берет денег. Поэтому я решил, что мне, по всей справедливости, следует пойти к нему и теперь. Я говорил себе, что нужно доктору? Практика. Я дам ему практику. В смысле практики я стою сотни обыкновенных пациентов, у которых не бывает больше, чем по одной или по две болезни. Итак, я отправился прямо к нему. Прихожу, он спрашивает, что с вами такое? «Милый друг», — говорю я, — «не хочу отнимать у вас золотого времени, и поэтому не стану рассказывать, что со мной. Жизнь коротка, и вы можете умереть раньше, чем я кончу. Я лучше скажу вам, чем я не болен». «Я не болен хронической язвой голени. Почему я ею не болен, сказать не сумею, но факт остается фактом. Этой болезни у меня нет». Зато все остальное налицо. Я рассказал ему, как я пришел к такому заключению. Доктор велел мне расстегнуться, смерил меня взглядом, завладел моей рукой, стукнул меня по груди в такой момент, когда я этого вовсе не ожидал, по-моему, это низость, и сейчас же вслед за тем боднул меня головой в бок. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и подал мне, а я, не читая, сунул его в карман и ушел. Войдя в первую попавшуюся аптеку, я подал рецепт провизору. Он прочел и возвратил мне его обратно, говоря, что этого они не держат. «Как? Разве это не аптека?» «Вот именно, аптека! Будь у меня гостиница с рестораном, я бы мог вам помочь. А теперь, извините, я аптекарь, а не трактирщик», —